9. Вор и тигр. Разрыв реальности. Другой мир бьет меня в лицо, а неожиданная сила тяжести бросает на колени. Холодный воздух наполняет легкие, пахнет влажной землей и дымом. Я стою в центре поляны посреди белого леса. Вокруг прямые деревья со светлой корой, как у березы, и невероятно симметричными кронами, напоминающими корону или поднятые в молитве руки. В ветвях, трепеща крыльями, мелькают темные лохматые существа. Небо серое, землю покрывает толстый слой белых частиц, слишком твердых, чтобы быть снегом. Врата царства остались позади меня, тонкий безупречный полукруг. Отлично, по крайней мере, я знаю, где выход. Я поднимаюсь и тотчас морщусь от неожиданной боли в босых ступнях. Белое вещество на ощупь оказывается острым, как битое стекло. Я бормочу ругательство и выковыриваю несколько странных штуковин из ноги. Они похожи на мелкие шестеренки с острыми зубцами, как будто кто-то выпотрошил множество часов. Боль напоминает мне о том, что я тоже изменился. Царство Зоку не просто переносят в другую реальность. Они преобразуют тебя, превращают в элемент конструкции, наиболее соответствующий условиям виртуального мира. Я в том же костюме, что и на корабле, в широких брюках и пиджаке, но босой и без малейших признаков сверхчеловеческих свойств, предоставленного соборностью тела. По крайней мере, левая рука снова на месте, хотя в таком холоде она понемногу синеет и немеет. Украденный мною из царства меч тоже преобразовался, как и должно было произойти. Он изготовлен марсианскими зоку, которые специализируются на ограблении затерянных царств и адаптируются к любым условиям, в которые попадает. Я дую на руки, растираю их, а потом достаю меч из ножен. Теперь его клинок из белой кости и изогнут, словно коготь. Железная рукоять кажется тяжелой и неудобной, а замысловатые украшения на ней неприятно колются. Я поднимаю меч и слышу резкий шепот, словно скрип мела по школьной доске.
«Малое царство. Архетипические объекты и аватары. Генерирующий контент. Повреждено. Гибнет».
Все понятно. Мои неуклюжие попытки вскрыть ларец привели к разрушению инфраструктуры. Интересно, а что здесь было до этого? Наверное, какие-то сказочные леса. Неожиданно я понимаю, что бабочка-аватар Перханен пропала, хотя и должна была пройти через врата вместе со мной. Проклятие! Я оглядываюсь по сторонам и между деревьями, в черно-белых тенях улавливаю какое-то движение. Я инстинктивно поднимаю меч, но никого не вижу. «Перханен!» — кричу я. Ответа нет, но у края поляны в колючем снегу видны следы, уходящие в лес. Медленно, морщась от боли, я иду по этим следам.
«Так кто же ты?» — шепчет облако бабочек на ухо Миели. «Ты не похожа на его творение. Слишком проста, слишком примитивна. На кого ты работаешь?»
«На себя», — отвечает она и переключается в Спаймскейп. В мозгу корабля, созданном из артианского интеллектуального коралла, появилось новое виртуальное образование, от которого распространяется паутина команд, охватывая все системы соборности, имеющиеся на борту. Между кораблем и маршрутизатором установился плотный канал, по которому в обоих направлениях перекачивается информация. Еле возвращается в свое тело и тянется к камню Зоку. Кусфера тотчас обволакивает его и отодвигает от ее руки. Лицо из бабочек ухмыляется, но усмешка напоминает не человеческую гримасу, а оскал клыкастой пасти хищника.
«Ты не умеешь врать», — говорит существо.
«Ели!»
— в голове раздается шепот Перханен. От неожиданной радости ее сердце начинает биться чаще, но затем она слышит боль в мысленном послании корабля.
«Оно захватило меня! Помоги!»
«Кто ты? И что сделал с моим кораблем?»
— шипит Миели.
«Я Сумангуру восьмого поколения, ветви битвы там, где был Юпитер, воинствующий разум и основатель соборности», — говорит существо, состоящее из бабочек. «А что касается твоего корабля, то я его поглощаю».
Я отвожу ветви руками, а в ответ они больно хлещут меня по спине и лицу. Ноги, к счастью, совсем онемели. Дыхание причиняет боль. Кажется, что я вдыхаю крошечные шестеренки, и они разрывают мягкие ткани легких. Начинает темнеть, контрастный черно-белый мир окрашивается серо-голубыми сумерками. Следы приводят меня к следующей поляне. В центре стоят грубо высеченные каменные статуи, приземистые фигуры, напоминающие медведя и лисицу. У их ног, где заканчиваются следы, темнеет лужица, а в ней что-то блестит. Я осторожно подхожу ближе. Кровь и женское украшение, стеклянная заколка для волос в виде бабочки. Перханен. У меня сводит кишки, рот обжигает едкая желчь, и я вынужден сделать глубокий судорожный вдох. Шепот, порыв ветра. Кто-то идет за мной. Прикасается к моей спине, словно пальцем проводит черту. Слышится треск разрываемой ткани, а затем вспышка ослепляющей боли. Меня толкают к подножию статуи медведя, и я неуклюже падаю. На землю капает красная жидкость, и на этот раз это моя кровь. Меч царства вылетает из рук. Я пытаюсь подняться, но ноги не слушаются, и в конце концов я остаюсь на четвереньках. И вижу наблюдающего за мной тигра. Он наполовину скрыт за деревьями, спина круто выгнута, полосы сливаются с тенями ветвей. Тигр тоже черно-белый, только кровь на морде красная, а глаза у него разные. Один золотистый, а другой черный и мертвый. Хищник поднимает лапу и облизывает ее розовым языком.
«У тебя другой вкус», — говорит он.
У него глубокий ракочущий голос, как шум заводимого двигателя. Зверь неслышно выходит на поляну, длинный хвост дергается из стороны в сторону. Я стараюсь незаметно подползти к тому месту, где лежит меч, но рычание тигра пресекает эту попытку.
«Ты моложе, меньше, слабее», — мурлычет он.
С каждым словом голос становится все более человеческим и знакомым.
«И в тебе есть ее привкус».
Я моргаю и медленно сажусь, стряхивая шестеренки с лацканов пиджака. Спина горит огнем, из раны струится теплая кровь, но я заставляю себя улыбнуться. «Если ты говоришь о Жозефине Пеллегрини», — медленно отвечаю я, «то могу тебя заверить, у нас с ней чисто деловые отношения». Тигр нависает надо мной и приближает свою морду к моему лицу. Меня окутывает его горячее дыхание, воняющее гнилью и металлом.
«Такие предатели, как вы, очень подходят друг другу».
«Я не уверен, что понимаю, о чем ты говоришь. На этот раз я не только слышу его рычание, но и ощущаю, как оно отдается в моей груди».
«Ты нарушил обещание», — произносит тигр. «Ты оставил меня здесь на 1000 лет».
Я снова проклинаю свою прежнюю сущность за вопиющее равнодушие к собственному будущему.
«Признаю, что местность не самая привлекательная», — соглашаюсь я.
«Пытки!» — шипит тигр. «Это самое настоящее место пыток. Одни и те же события происходят снова и снова. Лисы, медведи, обезьяны, хитрости, козни и глупости. Сказки для детей. Даже когда я убивал их, они возвращались. До тех пор, пока все не начало рушиться. Полагаю, что и за это я должен благодарить тебя, Лев Ламбер».
В его живом глазу вспыхивает пламя. Я сглатываю.
«Знаешь, — отзываюсь я, — здесь затронута философская проблема природы личности. Я, к примеру, утратил большую часть воспоминаний того индивида, о котором ты говоришь. Я не помню, что нарушил обещание. И, кстати, я здесь ради того, чтобы тебя освободить».
«Я тоже дал обещание», — ответил тигр, — «после того, как ожидание затянулось».
Я снова невольно сглатываю. «И что это за обещание?» Он отходит на несколько шагов, не переставая дергать хвостом.
«Поднимайся», — шипит он.
Несмотря на боль, я встаю и прислоняюсь к каменному медведю.
«Что бы ни говорил тебе прежний Лев Ламбер, — произношу я, — нынешний признает, что у вас имеются общие интересы, особенно в том, что касается причинения неудобств мальчику Чену. Твое обещание заключается не в этом, не в намерении отомстить?»
«Нет», — отзывается тигр, переходя на рычание. «Я пообещал, что дам тебе фору».
Мне хватает одного взгляда на его сверкающий глаз, а потом я хватаю меч царства и пускаюсь на утек. Бегство в этом лесу — сплошной кошмар. Спина кровоточит, снежинки-шестеренки впиваются в подошвы ног. За мной тянется кровавый след. Дыхание вырывается из груди с натужным хрипом. Тигр превратился в тень и не отстает ни на шаг. Если я пытаюсь замедлить ход, мстительный бесшумный зверь приближается. И этого достаточно, чтобы пробудить во мне непреодолимый страх и заставить снова ковылять по лесу, спотыкаясь о корни деревьев. И я нисколько не удивляюсь, когда падаю на краю той самой поляны, откуда начал свой путь, и вижу перед собой и вратами царства тигра. Он лежит и отдыхает, держа что-то в передних лапах. Озарение приходит медленно и словно неохотно. Мягкие лапы на снегу из шестеренок, крошечные блестящие колесики на усах, словно капли дождя. Смерть в черно-белых тонах, как на шахматной доске. И во второй раз, как и в случае с охотником, я ощущаю протянувшиеся между нами линии и позволяю им вести меня в правильном направлении. Я выхожу на поляну.
«Ну, вот мы и на месте», — обращаюсь я к тигру. «Как я и говорил, человечество ждет по ту сторону перехода. Чего ж ты медлишь?»
Тигр колеблется, он недоверчиво поглядывает на врата. Несмотря на боль, мне хочется улыбнуться. «Царство преобразуют. Царства живут по собственным правилам. В старых, сложных царствах законы и описания становятся слишком запутанными, чтобы их понять. Никто не знает, откуда они берут начало. Но то, что заключено в ларце, всего лишь малое царство. Это хранилище сказок и животных, вероятно, для детей Зоку. Я могу поклясться, что тигр пробыл здесь достаточно долго, чтобы понять, как действуют местные законы. Лиса и медведь, обезьяна и тигр».
«Вряд ли я поверю тебе на этот раз», — говорит тигр. «Может, пойдешь первым?»
Мое сердце подпрыгивает от неожиданной надежды. Я пячусь и качаю головой.
«Не бросай меня в терновый куст». Но в следующее мгновение я слышу его такой удручающий человеческий смех.
«Лев Ламбер!» — восклицает он. «Пора прекратить игры. Я просто хотел посмотреть, как ты убегаешь. Я не подпущу тебя к вратам. И сам тоже не попытаюсь выйти. Я не сомневаюсь, что на той стороне ты приготовил для меня какой-нибудь сюрприз. Но ты прав. На этот раз ты действительно обеспечил мне освобождение».
Он отодвигается в сторону, и я вижу, что лежит на земле. При жизни у нее были голубые дреды и бледная кожа, которая выделяется даже на фоне снега. Она выглядит моложе, чем я ожидал, или, возможно, так кажется из-за ее смеющихся глаз и пирсинга в нижней губе. Но когда я вижу красно-черные останки ее тела от шеи и ниже, тошнота заставляет меня отвернуться.
«Она прошла первой», — говорит тигр. «Все случилось очень быстро. Не слишком значительная добыча. Но внутри у нее оказались средства для кусвязи с твоим кораблем. Кажется, ее зовут Перханан. Вернее, звали».
Я пытаюсь выпрямиться. «Мерзавец! Надо было оставить тебя гнить здесь.
Мысли о тебе давали мне силы держаться. О тебе, о Чене и о смерти».
На морде тигра наполовину человеческая, наполовину звериная усмешка.
«Но ты первый на очереди. Сейчас мы кое-куда пойдем и немного потолкуем».
Лес вокруг нас тает, как снег. В следующий миг мы стоим на желтовато-белой небесной тверди, уходящей в симбиотическое сердце Перханан. Тигр с рычанием произносит в вир свой код основателя. «Мертвые дети и ржа, и пламя, и кровь!» И переписывает мир. Миели не нуждается в боевой сосредоточенности, чтобы заглушить свою ярость. Она использует ее, перемещается в спаймскейп, стреляет из гостгана по стенам корабля, бросает в систему Перханан бомбы Гёделя. Оружие! Самовоспроизводящаяся логика ее атакующей программы словно лесной пожар выжигает пораженные участки корабля. Но существо из бабочек, Сумангуру, действует быстрее. Оно блокирует симбиотический центр. Однако Миели нацелилась не на него. Орудийные системы все еще в ее распоряжении. Усилием воли она объединяет Ку-торпеду с единственным оставшимся стронглетовым снарядом. Одним движением века она способна сделать выстрел, который повлечет за собой термоядерный хаос. Миели открывает глаза.
«Плевать, даже если ты сам человек тьмы», — бросает она. «Если ты не оставишь Перханан, я уничтожу и маршрутизатор, и нас обоих».
Образованное бабочками лицо Сумангуру выглядит теперь более человеческим. Миели различает тяжелую челюсть, лоб и нос и нечто вроде шрамов, обозначенных трепещущими крыльями. Но в его глазах пустота.
«Как тебе будет угодно, девчонка», — отвечает он. «Вперед! У меня немного причин цепляться за жизнь. А у тебя?»
Пусковой механизм горит в ее сознании, подобно свече.
«Это так легко!»
Одно движение мысли, и Стронглет всему положит конец, развеет ее потоками гамма-лучей и дождем барионов.
«Я предлагаю сделку», — говорит Сумангуру. «Ты обезвреживаешь ловушку, установленную Лев Ламбером у врат царства. Я выхожу. Ты получаешь обратно свой корабль. Все довольны. Что ты на это скажешь?»
Что произойдет, если она здесь погибнет? Пилигрини сотворит другую Миели.
Перебирать варианты — все равно, что драгоценные камни. Все это останется для кого-то другого, не для нее. Спасение Сюдян, разборки с вором. Другая она сможет это сделать, и никто не заметит разницы. Кроме Перханен. Миели ощущает боль корабля, присутствие чужих сил в ее системах, фальшивые ноты в ее песне. «Я не могу ее бросить».
«Но...»
«Ты выиграл», — произносит Миели.